«Панорама».
Здравствуйте. В прямом эфире «Маяка Панорама», у микрофона Владимир Аверин. Не так давно, на прошлой неделе, стало известно, благодаря американской газете «Вашингтон-Пост», что президент Буш подписал директиву, в которой Соединенные Штаты Америки берут на себя право лишать доступа в космос любую страну, враждебную американским интересам. Ну и далее подробности. Вот что бы это значило и как мы в России должны на это реагировать, должны ли? Вот с этим давайте попробуем разобраться сегодня в «Панораме». У нас в гостях летчик-космонавт, дважды Герой Советского Союза, Георгий Михайлович Гречко. Георгий Михайлович, я бесконечно рад приветствовать вас в нашем прямом эфире.
Спасибо. И... я хотел бы, чтобы вы также радовались в конце.
Да, но это теперь зависит от нас только с вами. И Юрий Караш, эксперт по космической политике, член-корреспондент Российской академии космонавтики имени Циолковского. Юрий Юрьевич, здравствуйте.
Добрый день.
Ну, вот на самом деле, когда я впервые прочитал эту публикацию «Вашингтон-Пост», у меня такие очень противоречивые чувства родились. С одной стороны, кто им дал такое право? А с какой стати они посягают на космическое пространство? Хотя вот, ну, вся моя жизнь, собственно, прошла под флагом того, что сначала боролись, а потом вроде бы договорились о том, что космос должен быть без вооружений, что космос — это как бы принадлежит человечеству в целом, и там возможно только сотрудничество между странами.
Это было в 96-м году.
Да. Вот. Да, пожалуйста. Вот действительно, это право теперь. Это что, узурпация какая-то, Юрий Юрьевич?
Я считаю, что к новой космической политике президента Буша-младшего нужно относиться как достойному самого искреннего восхищения, уважения и, конечно, подражания примеру того, как нормальное, я подчеркиваю, нормальное государство отстаивает свои национальные интересы с использованием того бесспорного преимущества, которое у него есть перед другими странами, за исключением, конечно, России. Потому что только у России в настоящее время есть такой мощный, несмотря на довольно бедственное его экономическое положение, разноплановый космический потенциал, который может или быть партнером американскому за пределами атмосферы, либо представлять для него адекватный противовес.
То есть нам в России надо взять пример. Согласны?
Абсолютно. И я считаю, что у России нет никаких объективных причин, по которым она не могла бы поступать точно так же.
Согласны, Георгий Михайлович?
Частично согласен, частично нет. Во-первых, вы очень правильно поставили вопрос, что кто ему позволил. Если можно, я чуть-чуть маленькое отступление сделаю, что если в цивилизованном обществе, то мужчина может сделать женщиной не то, что он хочет, а только что она ему позволит. Так вот, теперь в историю. Когда американцы с ядерными бомбами летали вокруг наших границ Советского Союза, и мы не имели такой возможности, мы создали ракету Р-7, которая могла очень приличную водородную бомбу доставить в Америку. И они прекратили летать вокруг нас. То есть, нам просто нужно показать свою силу в космосе, и американцы заберут свои слова обратно и вернутся на позиции 96-го года.
Кстати говоря, я хотел бы отметить, что это было бы в интересах не только России и США, но всего остального мира. Известный современный американский политолог Роберт Гилпин считает, что угроза конфликта возникает тогда, когда в биполярной среде, неважно в данном случае идет ли речь о международных отношениях на Земле или в космосе, возникает усиление, значительное усиление одного центра силы над другим. Причем в данном случае он даже не имеет в виду, фраза эта была высказана еще во времена так называемой холодной войны, но интересно, что Гилпин при этом не подчеркивал, о каких центрах сил идет речь, то есть где Россия, вернее, где Советский Союз, а где США. Просто бесконтрольное усиление одного центра над другим. Если это происходит, возникает угроза конфликта. В таком случае, уравновесив влияние Соединенных Штатов в космосе, Россия тем самым не только удержит некоторые горячие головы за океаном от использования диктата из-за предел атмосферы вместо дипломатии, но и таким образом будет в целом способствовать стабилизации обстановки на нашей планете.
Давайте, вот мне все-таки не очень понятно, на сегодняшний день, ну или там в ближайшем будущем, можно заявить, я могу сказать, я хозяин космоса, но тогда для этого у меня должны быть какие-то средства для того, чтобы, ну, условно, дубина какая должна быть, если кто-то сунется, кто мне не нравится, я должен стукнуть этой дубиной, причем именно там, в космосе. Вот сегодня у Соединенных Штатов есть реально какие-то средства, которые позволяли бы им контролировать космическое пространство. Георгий Михайлович.
Ну, я хотел бы чуть-чуть опять начать с лирического отступления. Много лет назад впервые в Америке, из Советского Союза я приезжаю и вдруг встречаюсь с миллионером. Естественно, первый вопрос, который ему задал, сколько у вас денег в банке? Ну, это очень неприличный вопрос в Америке, но он понял, что я, значит, ничего не понимаю, и сказал, ну что вы, разве можно хранить деньги в банке? Деньги должны работать в проектах. Так вот, мы в свою космонавтику вкладываем очень мало денег. То, что в 30 раз меньше, чем США, ладно, но мы же вкладываем меньше, чем Китай. Ну, Китай растущий, ладно, но мы вкладываем меньше, чем Бразилия и меньше, чем Индия. Mm-hmm. Поэтому сейчас мы перейдем к американским возможностям, а вот наши возможности в космосе, естественно, очень слабые. И вот теперь, значит, что мы делаем, вот, как сказал американец, да, вот деньги – это кровь экономики, кровь страны. И что мы делаем? Мы свой стабилизационный фонд держим в американских ценных бумагах. Это значит, мы наши нефтедоллары перекачиваем в Америку, и они там работают на экономику и даже на вооружение, в том числе и в космосе. То есть мы свою космонавтику ослабляем, а американскую усиливаем. Более того, я так считаю, что американцы нам никогда не вернут деньги. Большие миллиарды, зачем возвращать? Только мы потребуем себе. Они обвиняют нас в нарушении прав человека, в способности терроризма, в нарушении там интересов животных, и не вернут эти деньги. Вот. Так что мне это напоминает такую картину, когда я был молодой, сильный, я отдавал свою кровь больным. И вот мы свою истощенную кровь нашей экономики, деньги, отдаем пышущему здоровью американскому парню. Я думаю, что вот это надо менять.
И все-таки у американского парня сегодня есть такая дубина, технологическая дубина, чтобы контролировать космос?
Не, ну вот буквально на прошлой неделе появилась статья в независимой газете, которая там со ссылки на доступные ей источники сказала, что в Соединенных Штатах прошел испытание образец какого-то космического оружия, не очень четко себе представляю, что это такое. Да, конечно, разработки ведутся в этом направлении, надеюсь, что они ведутся и в России. Но говорить о том, что вот есть некое абсолютное оружие, да, которое вот хотел вывести на орбиту Супермен Рональд Рейган, я думаю, что нет, преждевременно. Помните, ведь СОИ была выдвинута в 1983 году, и в начале 90-х годов она почила в БОЗе. Прав был мудрый академик Гальданский, когда говорил Михаилу Сергеевичу Горбачеву: «Михаил Сергеевич, не дергайтесь вы со своим асимметричным ответом, ничего американцы не сделают». И вот он оказался прав.
А вот есть ли уверенность, что она почила в БОЗе? Потому что, опять же, судя по публикациям, которые пошли вот во всей мировой прессе после этого известного подписи Буша под космической доктриной США, как раз и говорят о том, что это возврат к той идее и возврат, обеспеченный, подкрепленный технологией.
Вы знаете, возврат может быть к идее, но не к программе. Разумеется, не в тех масштабах, в которых это замышлял Рейган.
Да, вот я тут согласен, что «Звездные войны», вот так как тогда, это нас напугать. Ну, конечно, совершенно реальные усилия делают американцы по противоракетной обороне. Они вышли из соглашения, что нельзя заниматься противоракетной обороной. И, естественно, не такие красивые «Звездные войны», как в кино, но они готовятся сбивать космические объекты и используют ракеты свои, испытывают свои ракеты антиракетные. Так что это серьезная угроза.
Знаете, вот если помните, в марте этого года российский космический аппарат «Экспресс» АМ-11 подвергся, как говорят специалисты, внезапному внешнему воздействию, в результате чего произошла разгерметизация. И вот тогда тоже заговорили, ну, прежде всего журналисты, естественно, заговорили о том, что это пример того, что началось. Вот испытание противоспутникового оружия.
Георгий Михайлович, вы верите в это?
Нет, я думаю, что это микрометеорит. Конечно. Вот когда мы летали, то микрометеорит размером с пылиночку, меньше спичечной головки, ударил в иллюминатор. Наш иллюминатор – это плекс 10 миллиметров толщиной. Он наполовину пробил его, а это была пылиночка. Еще когда я летал, однажды крупнейший метеорит пронесся рядом. Я невольно сказал «ой», а на земле спросили «чего ой?». Я говорю, ну вот метеорит пролетел, ну и что? Во-первых, говорю, красиво, во-вторых, мимо.
Во-вторых, страшно. И все-таки вот...
Думаю, что это был микрометеорит.
Хорошо, тогда насколько сегодня американские технологии, может быть, технологии в каких-то иных странах, дай бог, чтобы российские технологии, готовы к тому, чтобы действительно выйти на уровень вот такого противоспутникового оружия, противоракетного оружия, имеется в виду космической ракеты.
Многие эксперты, не только в Соединенных Штатах, но и в других странах, в частности в России, отмечают, что вряд ли Соединенные Штаты прогласят вот такую четко очерченную программу создания военных технологий. Скорее всего, технологии эти будут создаваться в рамках крупномасштабных гражданских космических программ. Нельзя забывать, что космические технологии – это технологии двойного использования. Да? Вот Георгий Михайлович упомянул ракету Р-7, и всем же известно, что из этой Р-7 вырос ракета-носитель «Союз», который вот сейчас служит верой и правдой, и бог знает, сколько времени еще прослужит. И, кстати говоря, вот если вы посмотрите на историю освоения космического пространства в Соединенных Штатах, то вы увидите, что вот все крупномасштабные инициативы США в области национальной безопасности выдвигались либо вот под занавес осуществления какой-то крупномасштабной гражданской космической программы, либо в начале ее осуществления. Вот посмотрите, 1972 год, выдвигается идея создания Space Shuttle, которому с самого начала придавались функции охранника американских национальных интересов. 1972 год – это окончание программы «Аполлон». 1983 год – стратегическая оборонная инициатива. Правильно? В 1984 году выдвигается идея создания международной станции «Фридом», то есть на следующий год после идеи, после выдвижения идеи «Сои». Наконец, 2006 год – Буш провозглашает новую космическую политику. Все мы знаем, что за два года до этого, в январе 2004 года, Буш провозгласил американские цели возвращения на Луну и затем на Марс. Вот так вот будут создаваться эти технологии.
Ну, а я уже сказал, что они, кроме вот этих двойных технологий, совершенно верно, они уже показывают по телевидению испытания противоракетных систем. Иногда они сбивают ракету, иногда промахиваются, но если начались испытания, весь мой опыт ракетчика, а не только космонавта, говорит о том, что испытания будут доведены, будут получены антиракеты, которые могут сбивать наши объекты. Ты в космосе, это для меня очевидно.
Вот знаете, все равно так или иначе, наверное, моя вина, но довольно быстро мы свернули с проблемы, а возможно ли в принципе в современном цивилизованном обществе, чтобы один член этого сообщества говорил, вот космос мой, там, не знаю, Римская империя говорила море мое, на вопросы технологические. Исключительно. Ага. Значит, ну вот где-то на уровне подкорки, хотя бы подсознания, у меня, наверное, это и есть, что в Соединенных Штатах такое право, на самом деле, если у них есть деньги, если у них есть технологии, то они, в принципе, могут себе такое позволить. Вот если уйти в правовую область, может быть, есть ли действительно сегодня какие-то шансы там, договориться с американцами, ограничить какими-то условиями вот это самое там, господство, там, может быть, заставить их в кооперации, ну там, с нами заниматься космосом, чтобы иметь возможность контролировать эти процессы? Или все уже, они сами по себе?
Знаете, есть, ну я в данном случае позволю себе некоторую вольность в обращении с юридическими терминами, есть вот теоретическое право, вот так, как оно должно было бы быть, а есть право реальное, так, как оно есть. И опять же, вот с точки зрения американских политологов, которые я полностью разделяю, я могу упомянуть такие имена, как Кеннет Уолтс, Роберт Гилпин, все-таки в современных международных отношениях право определяется иерархией силы. То есть, вот как это, несмотря на глобализацию, гуманизацию, да, несмотря на так называемое открытие границ, все равно, к сожалению, пока действует довольно пещерный и примитивный принцип: кто сильнее, тот и прав. И вы знаете, кролик, он белый и пушистый не от того, что он хочет быть таким. Он, может быть, и желал бы быть большим, зубастым или на худой конец иметь иголки, как дикобраз. Но он просто таким создан природой. Поэтому он, как в основном и бывает, оказывается добычей со стороны других более сильных хищников. Вот посмотрите, допустим, возьмем пример России. Ну, с момента окончания так называемой холодной войны Россия, ну, в течение многих-многих лет пыталась делать из себя вот так называемую белую и пушистую. Что это как-то послужило на пользу российским национальным интересам? Да не проходит дня, чтобы кто-нибудь не обвинил Россию в гегемонизме, в империализме, не только даже по отношению к бывшим советским республикам, но и в отношении к части российской территории. То есть в отношении Чечни.
Давайте уйдем на новости с этой мыслью, что белыми и пушистыми быть в современном мире не очень выгодно. Юрий Караш эту мысль высказал. Георгий Михайлович Гречко, может быть, после новостей как-нибудь подправит. Мы вернемся после новостей в эту студию.
Панорама.
Продолжаем панораму. Понятно, что сегодня у нас в студии Георгий Гречко, летчик-космонавт, дважды Герой Советского Союза, и Юрий Караш, эксперт по космической политике, член-корреспондент Российской Академии Космонавтики имени Циолковского. Свои вопросы нашим гостям, пожалуйста, присылайте на эфирный пейджер «Маяка» 961-33-21, код Москвы 495, 961-33-21, и смс-сообщение с мобильных телефонов на номер 8-903-960-5705, 8-903-960-5705. Ну вот, проанонсировал уже реплику Георгия Михайловича Гречко по поводу белых и пушистых.
Ну, у Америки сейчас есть право сильного. То есть, когда у сильного дубина большая, ему, у него чешутся руки пустить ее в ход. И вот я вспоминаю рассказ Джека Лондона, где европеец встретился с дикарем, и он хотел его убедить, что надо, нельзя есть людей, надо быть добрым. И он его убеждал. На каждый из его тезис дикарь отвечал: на это тебе ответит моя дубина. Поэтому, и он его в конце концов убил. Поэтому нужно иметь хорошую оборону, а не просто, значит, уговаривать. И в этом смысле надо в наш космос вкладывать больше денег и меньше в американский.
По поводу нашего космоса, ну, я уже понял, что в ответ на дубину должна быть дубина. Только вот вопрос один. Если есть американская, условно назовем это дубиной, по терминологии запустил уже, пусть будет так, то в ответ это должна быть отдельно российская дубина? Или это может быть, тоже там гипотетически, скажем, Россия найдет какие-то способы взаимодействия, может быть, с Евросоюзом, который тоже не очень хочет, чтобы была такая вот одна дубина только американцев? Или еще есть страны, в конце концов, действительно, там Бразилия, Китай, Индия, у которых есть свои космические программы. И здесь вот можно некие коллективные такие силы противопоставить. Либо это все-таки вот такая область, где каждый сам за себя. И мы должны создать свою, вот как вы говорили, что пока летали, пока у нас ракетные появились и летали, значит, у нас должна быть своя, отдельная от всего мира такая же вот
система. Противостоять дикарю нужно всем вместе, в компании, так сказать, стран, но каждый, кто хочет войти в эту компанию, должен с чем-то туда войти. И вот мы должны войти с силой в космосе.
Вот, да, пожалуйста, Юрий.
Так, если позволите. Вы знаете, мне кажется, мы все-таки стали в какой-то степени заложником этого термина, который вот сейчас очень часто используем. Дубина, дубина, дубина. Пока этой дубины в руках у Соединенных Штатов нет. Есть только мускулы, очень сильные руки, в которые может быть вложена дубина. Но это не то же самое, что дубина.
Но дубину он уже строгает.
Ну, строгает, вы знаете, но Рейган тоже строгал. Ну, в любом случае, конечно, мускулы, безусловно, есть. И как Соединенные Штаты воспользуются этими мускулами, ну, это будет зависеть только от Белого дома и капиталистского холма. Теперь вот, простите, что... А, извините, мне показалось, Георгий Михайлович хочет что-то сказать.
Нет, теперь вот я хочу
теперь
сказать.
Что касается того, может ли Россия объединить свои усилия с другими странами для противодействия влиянию Соединенных Штатов в космосе. Вы знаете, я как-то сейчас невольно вспомнил слова Александра II, что у России есть только два союзника – армия и флот. Ну, я бы сейчас добавил еще, конечно, вооруженные силы, ракетные войска стратегического назначения. И с тех пор мало что поменялось. В общем-то, конечно, как показывает практика, России защите своих национальных интересов приходится полагаться в основном только на собственные силы. Ну и еще мне хотелось бы все-таки подчеркнуть, что вот эта новая космическая политика Соединенных Штатов, ну это все-таки не доктрина первого удара, это все-таки не объявление блицкрига. Доктрина эта, вернее, национальная космическая политика носит некий такой реактивный характер, в том плане, что это реакция на действия других государств, которые Соединенные Штаты могут посчитать враждебными. Но все-таки это реакция, все-таки это второй шаг. И, как мне представляется, все-таки эта национальная космическая политика нацелена в первую очередь против так называемых государств-изгоев. Это Северная Корея и Иран, которые, как мы знаем, довольно активно разрабатывают свой ракетный потенциал. Я уверен, что Соединенные Штаты, когда вот упоминали о своем праве не допустить другие страны использовать космическое пространство, если это использование может быть в пику американским интересам, то, конечно, имелись в виду в первую очередь государства-изгои. Соединенные Штаты — это достаточно разумная и берегущая собственные национальные интересы страна, чтобы идти на открытую конфронтацию в космосе или на Земле с такими государствами, как Россия или Китай.
Можно два слова?
Да, конечно.
Вы знаете, моя такая точка зрения, что если мы будем продолжать так мало вкладывать в космос, мы очень мало пишем для космоса, а даем еще меньше написанного. И если мы через стабилизационный фонд так хорошо будем подпитывать оборону и нападение Америки, то мы как раз и попадем в эти самые страны изгоев.
Вот это я как раз по этому поводу и хотел спросить, вот мы-то что? Потому что не так давно принята программа российская космическая с 2006 по 2015 год. И там есть, собственно, какие-то пункты. Вот насколько эта программа сравнима, может ли она быть сравнима с американской, насколько она хотя бы на бумаге финансируется так, чтобы иметь нам возможность, ну, как-то на приоритет начала, чтобы разговаривать с американцами.
Знаете, не хотелось бы, конечно, использовать такие хлесткие фразы, которые нередко приходится слышать во время парламентских слушаний, но с моей точки зрения это вообще программа похорон отечественной космонавтики, таких тихих, мирных, чтобы все ушло в песок. Ее, наверное, можно было бы выразить, эту программу, вот по такой формуле. Ничего не надо делать, давайте оставим все как есть, да. Давайте будем продолжать выпускать космические корабли «Союз», да, которому вот в следующем году пойдет уже пятый десяток. Давайте будем продолжать выпускать ракеты-носители «Союз», которому опять же в следующем году пойдет уже шестой десяток, да. Вот даже промелькнула такая идея, причем в изложении главы Федерального космического агентства Анатолия Перминова. Давайте построим сейчас, ну не сейчас, после 2015 года, очередную космическую орбитальную станцию, вы знаете. Ну это вот как фактически вкладывать деньги в то, чтобы продолжать выпускать 21-ю «Волгу» или «Жигули», первую модель. Только лишь для того, чтобы Россия могла сказать, вот у нас есть свой национальный автопром. Вот с моей точки зрения, уже лучше тогда вообще денег не тратить, чем вот просто действительно зарывать их таким образом в землю, выпуская старые, уже отживающие свое технологии. Космонавтика должна быть локомотивом развития науки, техники и промышленности страны. А быть таким локомотивом она может быть лишь в том случае, если она все время будет создавать что-то принципиальное новое. Вот как, например, технологии для полета к Марсу.
То есть пессимизм такой вот.
Реализм, я бы сказал.
Да, это очень близко к реальности. Конечно, мы сейчас создаем новый носитель тяжелый «Ангара», мы сейчас модернизируем корабль «Союз», думаем над проекты, предлагаем новых кораблей, но в основном действительно это усилия недостаточные. И я уже в пятый раз надоел радиослушателям, нужно вливать, у нас есть специалисты, у нас еще есть возможности, и нужно, только нам не хватает денег, чтобы и оборону в космосе крепить, и действительно не выпасть из международных проектов полета к Луне, к планетам, к астероидам. И здесь уместно сказать, когда-то говорили, кто владеет морем, тот владеет миром, кто владеет потом уже, значит, воздухом, тот владеет. Сейчас кто владеет космосом, тот владеет миром. Ну, лучше вот владеть миром, чем будут владеть нами.
Ну, к слову о международных проектах, я вот не совсем понял, что имеет в виду Георгий Михайлович, потому что сейчас единственная страна, с которой Россия могла бы объединиться на паритетных условиях в освоении космического пространства, это, конечно, США. Но Соединенные Штаты очень четко дали понять, любое международное сотрудничество в рамках американской программы освоения Луны только с лунной поверхности. То есть, пожалуйста, Соединенные Штаты доставляют представителей там России, Бразилии, Англии, Франции, Китая на Луну, а вот уже начиная с лунной поверхности, эти страны могут участвовать в создании, допустим, инфраструктуры американской лунной базы. Опять же, на это можно обижаться, но нельзя не отдавать этому должное. Америка поступает абсолютно правильно. В первую очередь, развитие собственного аэрокосмического потенциала, в первую очередь, защита собственных национальных интересов.
Знаете, прочитал еще такую мысль, что, замечательно, программы по освоению там, полета нам к Марсу, скажем, нужны, полезны, это будет локомотив, но они разорят экономику России. Они подорвут стабильность, они грозят, всеми самыми страшными грехами. И нам не надо туда заглядывать, потому что у нас слишком много проблем еще здесь, вот на грешной земле.
Позвольте,
Значит, первое, что касается международных проектов, то наше космическое агентство заявило, что мы будем участвовать. Америка и Китай сказали, что они в нас не нуждаются. Но тут вспомним, вы упоминали Freedom и МКС. Они тоже хотели без нас. Не получилось без нас. Если мы пойдем вперед в нашей национальной экономике, в частности, если мы сделаем сейчас блок для межпланетных полетов жилой с оранжереей, а тут пока что наша наука и техника идет впереди американской, не обойдутся без нас.
Ну, вы знаете, долетели американцы без нас до Луны, 12 американцев по Луне походили, благополучно вернулись, и все это было сделано без нас. Поэтому я уверен, что если Америка проявит проявит такую же волю, как это было во времена Аполлона, то они, безусловно, обойдутся без нас.
А я уверен, что если мы будем вливать деньги, силы, средства, науку, технологию, не получится у них без нас.
Ну, хорошо, знаете, как и Георгий Михайлович, история нас рассудит, да,
конечно,
как Фидель Кастро.
Вы знаете, на самом деле, я думаю, противоречия вот в ваших последних словах нет, потому что если мы встанем или еще начнем пятиться назад, так ни у кого тогда выхода другого не будет, нас обойтись. Но если мы сделаемся все-таки лидерами, то тогда в гонке за этим лидером, ну, если сказать, за соразмерным по силам партнером...
Мы уже не можем быть абсолютными лидерами, но в отдельных направлениях, в отдельных конструкциях еще пока можем, если нас не поддержат, а будут топить, тогда окончательно уйдем.
Ну вот наш разговор состоялся накануне, собственно, пресс-конференции президента. Может быть, какие-то вопросы прозвучат и там. Я думаю, что и правительство, в конце концов, тоже должно этим озаботиться. Во всяком случае, вот для меня вопрос, один из вопросов, который пришел к нам на эфирный пейджер, я его все-таки процитирую. Аверин, почему вы решили, что народу нужна передача о космосе? Будьте ближе к народу, Тамара. Так вот, Тамара, я думаю, что вы, может... Я надеюсь, что вы одна такая среди российского народа.
Вот мы тоже на это надеемся.
Пока народ понимает, что без преимуществ технологических, без развития мозгов, без вкладывания сил и средств именно туда, куда надо, вот так ничего не будет. Насчет я благодарю того... наших гостей. Время и стекло совсем. Юрий Караш и Георгий Гречко были гостями нашей
самое
программы. Не мог не ответить на Тамаре. Спасибо.
Всего самое доброго. Главное, мы, естественно, я хотел сказать насчет вкладывания денег и разорения страны. После драки сейчас помахаю кулаками.
Панорама.